люди в невежестве, в общем-то, человеком особо не стали. Хотя внешне кажется, человек, не надо от них что-то ждать. Понимаете, это бесполезное занятие. Тем более сокровенные беседы какие-то вести там человек. А люди в невежестве очень сильно в напряжении живут, так как они сильно самыми грубыми идеями, энергиями взаимодействуют, поэтому блоки у них в психике возникают с полпинка, просто очень быстро. А соответственно, когда блоки возникают, у человека появляется сильная, большая потребность снимать эти блоки. И отсюда что появляется? Три вида блоков. Три вида энергии у человека в сознании, у души три вида энергии, есть энергия вечности внутри. Когда она блокируется, то у человека появляются волевые функции, нарушаются, ему как бы работать тяжело становится, надо себя заставлять, ему надо курить. То есть волевые функции блокируются сильно, человек курит. Когда энергия знания блокируется, у человека появляется раздражительность, он ничего не понимает, он гнев, обида, раздражительность. Надо выпить. В результате этих блоков статического напряжения или нарушения энергии знания человек появляется сильная потребность выпить, снять вот эту обиду, раздражение. Горилка для чего? Чтобы горя не было. Вот. Ну то есть мультики. Есть такой мультик, говорит, что горилку пьешь? От горя. Вот. Ну то есть, и если человек чувствует, счастья нет в жизни, счастья нет, то нужен наркотик, значит. То есть вот эти три вида блоков, три вида вредных привычек. Поэтому люди в невежестве, они склонны, сильно склонны к вредным привычкам. Это тоже признак невежественной жизни. Пьянство, наркомания, курение, признак невежества тоже. Захватывает сознание невежественной энергии. Почему? Потому что человек не может расслабиться, он его корючит, чем сознание в грубее материи идет, тем тяжелее жить становится, понимаете? Материя грубая – это камень. Ты как каменный становишься, тебя тут сильно напрягает. Более тонкое восприятие мира – это уже чувственное сознание. Следующий вид, то есть мы разобрали телесное сознание, телки и телки, запомним. Грубое сознание, то есть животное существование, сильное желание мяса, вина, секса, то есть такое, как бля. Вот. Теперь чувственное сознание.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру.
Это уже страсть. Это уже чувства такие, чувственная жизнь, такой чувственный человек. Вот, страсть. Он хочет наслаждаться жизнью такой. Страсть такой. Какой чай. Наслаждаться, у него чувства очень сильно включены, чувственное сознание. Чувственное сознание очень чувство развито.
Я продолжу немножко тему о детском поколении. Детишки с мамашками потянулись, художники и прочие люди трубяли. И птицы громче пели, и захотелось к воде, большой воде. Я, свесив голову с дивана, прислушался к себе, стал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном, достал из холодильника помидоры, огурцы, морковку, сметанку, все чисто вымыл и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал частей на 6. И складывал горкой хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал капусты. Нашинковал морковки. Нашинковал салатику зелененького, сочненького. Мелко нарезал огурчиков, сложил поверх помидор. Густо посолил. Полил постным маслом из бутыля. Окропил уксусом, добавил столовую ложечку майонеза и начал перемешивать деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх. Поливал соком образовавшимся и все снизу или чайник начал басить и подрагивать. Затем взял кольцо колбасы домашней, крестьянской, отдающей чесночком, отрезал граммов 150 и на раскаленную сковороду. Жир в колбасе был. Он начал плавиться, и зашкварчала колбаса, и чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник, фарфоровый, в красных цветах, пузатенький, и обдал его кипяточками изнутри, чтоб принял хорошо. Туда две щепоточки чайку, мелкого, нарезанного, подсушенного, цейлонского, и залил эту горку на две четверти кипяточком. Поставил пузатенького на чайник, а тот его начал снизу парком подпускать, и колбаска сворачиваться пошла. Я ее сверху яйцом...
В общем, на море не пошел в этот день. Это называется чувственное сознание, то есть человека чувства очень сильно включены, работают, поэтому он обижается тоже сильно. Как ты мог вообще? Вот, он чувствует, ну как бы чувственное сознание очень сильно развито. Это страсть. Ты меня уважаешь вообще или нет? Ну как ты вообще мог так подумать? Вот, чувственное сознание. Люди, чувственная деятельность очень развита. Следующий, более высокий уровень, это уже страсть пошла. Дальше постепенно приближение к благости. Следующий уровень сознания, это чувство, то есть есть, на санскрите даже эти платформы называются анна-майя, это телесное сознание. Дальше прана-майя, чувственное сознание. Мана-майя, это сознание уже более глубокое, это когда у человека сознание... психическое тело ума проникает в основном, и человек начинает тонкие энергии воспринимать, он такой становится очень интеллигентным, таким утонченный такой человек. Унылая пора, очей, очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю пышные природы увядания, багрец из золота, одетый леса, в их сенях Петра шум. И свежее дыхание. Вот и все. Ну, то есть очень глубокое восприятие мира. То есть человек очень... Это поэты, писатели, музыканты, уточенные люди. Видят тонкое восприятие мира, тонкую реальность. Но они себя контролируют?
Иногда.
С трудом.
Есенин.
Есенин, да. То есть видите, как бы жизнь немножко расколбас. Но восприятие мира очень глубокое, Пушкин тоже и так далее. То есть, видите, взял, застрелился там, пострелялся. Ну, то есть, чувство очень тончённое, восприятие мира, но разум не включен сильно. Потому что это следующая платформа жизни. Следующая платформа жизни – это вигьяна-майя. То есть, вигьяна означает разум. Мана означает ум. Разумное существование.
Тоже благость вигьяна.
Вигьяна тоже благость, да. А мана-майя это переход такой, это между благостью и страстью что-то такое. А чувственное сознание чистая страсть, а телесное сознание чистое невежество. Поэтому постепенно вигьяна-майя это уже человеческая форма, человеческое существование. Когда человек на платформу разума выходит, то он начинает уже воспринимать этот мир как гомо сапиенс, человек разумный. Человек разумный означает человек, который понимает, что есть, что такое хорошо и что такое плохо. Вот он понимает, что есть законы Моисея, что есть вера, что есть чистота, есть грязь. То есть грехи, есть благочестие. То есть он начинает воспринимать мир более глубоко, более серьезно. Разумное существование – это и есть цель человеческой жизни, потому что все более низкие платформы приводят человеку к животному существованию. Причем телесная форма жизни, она приводит вообще к очень жесткому существованию. Это если туп как дерево, родишься бабабом, это без преувеличения. Это так и есть. То есть если человек тупит, он не хочет вообще нормально думать, он может деревом даже, в корне дерева родиться в следующей жизни. Потому что дерево – это сон без сновидений. Не хочешь как бы жить, пожалуйста, можешь отдохнуть чуть-чуть, 1000 лет постоять, нет проблем. Ну то есть, если хочешь наслаждаться жизнью по полной, ну в тело животного, или птицы. А если хочешь человеческого существования, тогда нужно изучать, как правильно жить, нужно развиваться. Нужно три вида деятельности, как минимум ты должен совершать. Первый вид деятельности для поддержания благости в теле нужны аскезы. Это длительное движение, подвижное положение тела, посты, режим дня и правильное питание. Это то, что человеку надо тело, чтобы было здоровым. Это то, что надо делать обязательно для тела. Если хочешь социум благостной жизни, тогда научись по-доброму относиться к людям, выполнять свои обязанности, свой долг в жизни, правильно себя вести. Вот, допустим, в еврейской культуре, видите, есть ограничения в питании, есть ограничения в поведении, есть различные правила, предписания. Это все для благостной жизни. И есть отношения с Богом. Это третье, что человеку благостному нужно. Это нужно строить свои отношения с Богом. Поэтому смотрите, как еврейский праздник начинается. Раз, сразу установили даже на улице, вот где я живу, там рядом устанавливают алтарь, такую тумбу. И они начинают там читать Священное Писание сразу, и все, понеслась. Ну, то есть, очень сильно развита именно вот эта благостная жизнь, означает, что человек пытается Богу угодно жить, честно. Итак, мы говорим о разуме, да? Существует три центра разума у человека в теле. Вот есть психическое тело, есть три центра разума. Первый центр разума находится в области лба, вот здесь. Вот. Это не чакры. Есть чакры, это как преобразователи энергии. Это как подстанции в теле. Чем ниже чакры, тем более грубые энергии они преобразовывают. Верхние чакры работают с энергией разума. Вот, допустим, самая верхняя чакра, она предназначена для того, чтобы энергия поступала в организм, она духовную энергию, есть такая духовная энергия, называется мукья-прана. Ну, засасывает желание жить, засасывает энергию сразу. Ты хочешь жить, пожалуйста, вот тебе духовная энергия. Без духовной энергии человек не может, мы же души. Духовная энергия поступает в организм, и она преобразуется. Тонкая энергия разума нужна, нужна. Это вот это вот. Чакра вот здесь, вот. Она всасывает энергию разума. Следующая чакра, горловая, центр, всасывает уже как бы энергию уже ума и сердечная чакра. Более низкие энергии всасывает уже солнечное сплетение и там остальные энергии уже. Самая нижняя молодхара чакра всасывает уже животные энергии, связанные с половыми желаниями там, и так далее. Но есть еще три центра разума, помимо чакр. И это совсем другое, это более тонкие структуры. То есть первый центр разума находится тоже в области лба. И он отвечает, три энергии разума связаны с тремя энергиями души. Три как бы центра разума с тремя энергиями души. Энергия знания, ну знание, понятно, что не здесь, да? То есть оно находится в голове, знание в голове. Ну то есть... Поэтому центр разума, связанный со знанием, находится у человека вот здесь, в области лба. Центр разума, связанный с любовью, энергия любви, находится в области сердца. Любовь где находится? В сердце, да? И центр разума, связанный с желанием жить, находится в области паха. Когда страх наступает у человека, вот здесь вот, это центр разума блокируется. Человеку страшно, и у него вот здесь замыкает, внизу. Отсюда тоже это окопная болезнь. Когда штаны тяжелеют, и по ногам кровь так и хлыщет.
Они сражались за родину.
Ну, то есть, раз неожиданно штаны тяжелые стали, и кровь потекла по штанам, хотя вроде не ранен. Вот. Это замыкает центр вот этого разума и... Сокращается кишечник, мочевой пузырь сразу, потому что он отвечает за животные функции, вот этот нижний центр разума. Он связан с энергией вечности. Животный функтор означает энергия вечности, энергия счастья, энергия знаний. Запомнили? И вот эти два центра разума, они имеют половую принадлежность. Энергия, вот этот центр разума больше работает у мужчин, связан с энергией знаний. У женщин здесь чувствительная зона. Он тоже работает у женщин, но очень чувствительно, с энергией знаний. Поэтому женщины в основном на принятие знания настроены. Они настроены принимать знания. Но у женщин очень сильно работает центр разума, связанный с любовью. Женщины все через любовь пропускают. Допустим, мужчина слушает лекцию, он такой анализ ведет. Это я согласен, не согласен, это правильно, это неправильно. Он лекцию вот так слушает. А женщина слушает лекцию, ой, интересно, это хорошо, это чувствую, это мое, это не мое. Она вот сердцем слушает женщину. У нее здесь работает сердечный центр во время принятия знаний. Вот. А у детей работает, связано с вечностью. Они как бы слушают, смотрят и как бы прибьют, не прибьют. Опасность есть, нет опасности. Дети в основном так все воспринимают. Они через страх все воспринимают. Или страшно, или не страшно. То есть у них вот этот центр разума включен. А у мужчин, допустим, чувствительная зона здесь. Они на энергию любви очень чувствительно реагируют мужчины. Женщины чувствительно на энергию знаний реагируют. Поэтому у каждого работают свои центры разума в женском теле, сильнее, чем сердечный центр. В чем преимущество? У разума есть сила и есть чистота. У женщины разум сильный, когда включена чистота в жизни, поэтому женщина сильно стремится к чистоте. Ей надо, чтобы была и внешняя, и внутренняя чистота. Она не любит никакой грязи. Грязные поступки женщину приводят в шок. То есть чистота в сердце, она следит, чтобы особенно, чтобы чистота была в жизни у мужа. Ну, у нее самой будет или нет, это не важно, чтобы у родственников была чистота, потому что женщина живет жизнью близких людей. Поэтому она очень сильно следит. Если ты взял жену, значит, ты взял себе кого? Контролера, да. Человека, который будет тебя контролировать. То есть жену взял, все, теперь ты под контролем. Она следит, как ты живешь, потому что если женщина соприкасается с грязью, у нее разум перестает работать нормально. Ей нужно все было чисто. И она потом говорит, как ты мог так сказать, так сделать, так поступить, туда нельзя идти, это не ставь, это не клади, это убери, это вот так должно быть, у нее все должно быть правильно. Так женский разум работает. Ничего не сделаешь. У мужчины воля, энергия знания, воля. Знание означает стремление к тому, чтобы все правильно, ну, чтобы преодоление, чтобы победить, преодолеть. Мужской разум так устроен. Сила, то есть мужчине нужна сила, женщине чистота. Если мужчина волевой функции работает, он сильный, значит разум у него хорошо работает. Если мужчина слабый, разум плохо работает. У мужчины нет воли, значит разум плохо. У женщины нет чистоты, разум плохо работает. Женщина грязнулька, допустим, она в поведении не очень аккуратна, значит она неразумная. Мужчина слабый, волевые функции нарушены, неразумный, значит. У него нет силы там заставить себя что-то сделать, преодолеть трудности, значит неразумный. Человек неразумный, с ним тяжелее. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Ну, то есть, когда у человека разум слабый, с ним жить тяжелее, потому что он не понимает, как правильно, как неправильно, что делать, что не делать. Он не знает, не чувствует будущего, он неправильно деньгами распоряжается, неправильно жизнью распоряжается. Ну, то есть, поэтому разум – это очень важная вещь. И у разума есть функции. Вот, например, когда человек спит, у него разум работает или нет?
Нет.
А ум работает? Работает. То есть ум всегда работает, кроме глубокого сна. Когда человек попадает в глубокий сон, в это время это как машина, электромобиль встает на зарядку. Это у человека глубокий сон. Или как ребенок сосет сисю. Это... Ну, как бы, человек, когда попадает в глубокий сон, он присасывается к Господу в сердце и берет у него энергию счастья, сосет из него. Заряжается машина, и ребенок сисью сосет. В это время человек наполняется. И поэтому, когда глубокий сон есть у человека в жизни, то он просыпается и говорит, я выспался. Выспался, это означает, зарядился вот духовной энергией от Бога. Он такой, мне хорошо, выспался. Вот, это значит, что он наполнился божественной вот этой вот духовной энергией, ему хорошо, он такой, отлично. Вот, нет глубокого сна, он такой встал, что-то не выспался, мне плохо. Значит, с Богом во время сна не сконтактировал, что-то пошло не так. И он недовольный, он чувствует весь день раздражен, недовольный, потому что с Богом не сконтактировал. А это глубокий сон. Когда не глубокий сон, человеку снятся сны разные. Сны – это память из прошлых жизней, они могут смешиваться. Может одна прошлая жизнь на другую навалиться, поэтому это может стать иллюзией. А может быть и не иллюзией. Если яркая память какая-то, она все вытесняет, и ты видишь события какие-то, чувствуешь, что переживаешь, что это мое, но в этой жизни этого не было. И ты думаешь, наверное, это мне привиделось. Мне во сне привиделось. А на самом деле это все реальность. Я изучаю это. Например, я могу во сне себя помнить. И когда я сплю, раз, я что-то увидела сразу, а в какой-то жизни? И Господь всегда показывает, ты прям четко видишь, что это в той жизни было, это в той, это в этой. И все понятно становится. Сны никогда не бывают чем-то неправильным, но они иногда смешиваются, и человек, если неопытный, он начинает путать одно с другим. Иногда сны приходят от злых духов. Если ты обожрался на ночь или посмотрел «Мертвые не потеют», там какой-нибудь телесериал такой, Крюгера какой-нибудь или еще что-нибудь, то в этом случае злые духи начинают на тебя влиять ночью, и ты тогда уже спишь с кошмариками. Там. Это уже не твои прошлые жизни, это просто вот ты подсел на эту волну, связанную с злыми духами, и это видишь.
Ну? Олег Иванович, а когда сны вообще не снятся?
Ну, есть два варианта. Первый вариант – глубокий сон, и третий, и второй вариант – это когда человек сильно устал, допустим, и у него ум находится под влиянием усталости, ему не хочется двигаться, что-то делать. Ну, то есть ум устал. Есть ум пригруженный, усталый, или обожрался человек сильно, он такой. Если у него ничего не снится.
Мне снятся, что потом через время я смотрю, что это так оно есть.
Опять сломали руку.
Нет, это та же.
Все то же самое? Никак не срастет?
Ну, еще не могу работать. Mm.
Вот. Ну, то есть, когда ум благости находится, то сны очень тонкие, такие чистые. Когда он устал или объелся, или выпил человек, он такой, тоже в невежество ум погружается. Усталость тоже невежество, чрезмерная усталость.
Олег Иванович, перейдем к вопросам, потому что он скоро кушать.
Солнце.
Телесное сознание.
Просто режим дня. Режим дня.
Все нормально. Все хорошо. Вот. У нас сколько? На 2 часа лекции? На 3?
На 2 часа первое отделение, на 2 второе.
Ладно, некоторые только приехали, поэтому.
Окей, а я зашел.
Сейчас я расскажу немножко тему, как бы закончу. Итак. Все вот эти отделы разума, связанные с сознанием, связанные с любовью, и связанные с вечностью, они все должны быть в благости и активно функционировать. Каждый вид этого разума несет нам колоссальную помощь в жизни. Ну, развитие знаний, это понятно, что такое каждому человеку. Тоже любовь, жить в любви, это тоже тут нужен разум. Нужно знать, как относиться к любви правильно, контролировать. Когда человек культивирует знания, то он лучше разбирается в этом мире. Он понимает, как все устроено. Когда человек культивирует любовь, он добрые дела делает. Вот этот, с помощью этого центра разума. Добрые дела, правильное отношение к людям. Я желаю всем счастья, позитивное мышление. И правильная работа центра разума, который в пахе, в области паха, это означает, что человек смело проявляет себя, он чувствует вечность, решимость, терпение, самообладание. То есть это функции разума, вот этого третьего. То есть три вот эти отдела разума, они должны быть в благости. То есть они должны наполнены знанием быть. Тогда человек разумно существует. Один из этих центров разума, когда выключен, человек, допустим, обладает знанием, но в любви не может себя контролировать нормально. Или, допустим, человек в любви себя ведет нормально, но у него не хватает знания, как устроен этот мир. Человек, допустим, с людьми себя порядочно ведет, но он не имеет знания, как устроен мир. Или человек, допустим, имеет знания и ко всем по-доброму относится, но он в страхе живет, боится чего будущего, там, не хватает самообладания, терпения там, и так далее. То есть все три центра разума должны быть включены, работать нормально. Итак, разум имеет силу, имеет чистоту. Две основные как бы вещи. Есть функции разума. Сон – это первая функция разума. Он не работает. Во сне человек не работает, поэтому функция разума не работает. Поэтому, чтобы проснуться, нужно включить разум. С помощью чего включается разум проще всего? С помощью звука. Поэтому надо в будильнике, будильник ставить не там или, а какой-нибудь звук святого человека, допустим, в будильнике. Сразу включаются более высокие функции разума. Они дают возможность себя контролировать. Человек, включая, слушает святого человека, начинает думать о чем-то возвышенном. Сразу же включается разум, и он может себя заставить встать с постели. Потому что функция воли – это тоже функция разума. Забвение – это функция разума. Память, вспоминание – это функция разума. Самоконтроль. Это функция разума. Заблуждение – это функция разума. Разум заблуждается. И понимание, как правильно, тоже функция разума. Разум может взаимодействовать разными структурами психики. Например, когда разум взаимодействует с Богом, то это осознание истины. Разум в нормальном состоянии находится, когда взаимодействует с Богом. Поэтому надо всегда себя Боге напоминать, чтобы разум нормально работал. Когда разум взаимодействует с умом, то тогда разум находится под влиянием ума, под влиянием судьбы. И человек себе начинает говорить, да, раз мне хочется мороженого, значит это надо, организму надо. Но это надо посмотреть на время, потому что всегда, когда разум взаимодействует с желаниями, он должен всегда определять, это правильно или нет. Когда разум взаимодействует с Богом, молится, тут не надо определять, правильно или нет. Молится всегда правильно. Когда с совестью разум взаимодействует, всегда правильно. Но когда человек хоть чего-то хочет, это разум взаимодействует с умом уже и с чувствами. Здесь уже надо себя контролировать. Когда разум взаимодействует с чувствами, это уже неразумное существование. Разум взаимодействует с телом, еще более неразумное. Всем уже. То есть разум подчинен может быть телу, разум может быть подчинен чувствам, разум может быть подчинен уму, и разум может быть подчинен душе или Господу. И только подчинение разума душе и Господу является разумным существованием. Все остальные виды подчинения разума являются неразумным существованием. И подчинение разуму тела означает телесная концепция жизни. Все, что тело, для тела хорошо, это и есть правильно. Разум это правильно, это энергия знаний. Разум подчинен чувствам. Все, что я хочу, это и есть правильно. И что такое настоящая свобода, когда я выполняю свои желания? Это и есть свобода. Согласно ведам, это является рабством. Что ты подчинен своим желаниям. Ты не можешь сделать то, чего ты не хочешь. Значит, ты неразумный человек. Животные тоже все делают только то, что они хотят. Они не могут делать то, что они хотят. Значит, неразумное существование. Разум подчинен уму, значит, мысли контролируют как бы меня. Что мне подумалось, то и правильно. Разум подчинен уму, не знанию подчинен, не священным писанием. ни совести, ни разумным людям, ни старшим, а своим мыслям. Человек как бы считает, что мысли его являются носителями. Это и есть истина, мысли — это истина. И он очень сильно доверяет своим мыслям, он их чувствует, что это что-то такое очень важное в моей жизни, правильное, мои мысли. И даже если они взбалмошные, то все равно это классно. Вот, надо им дать возможность, как им говорят психологи, говорят, отпусти свои мысли, пускай они движутся, пускай идут, действуют, не мешай им. Ну и, соответственно, это приводит к чему? Это уже жизнь в страсти. Если разум подчинен уму, то это жизнь в страсти. Разум подчинен телу, жизнь в невежестве. Посмотрим, куда они заскачут. Безумие, обгоняй безумие ветра хмельных. Вот куда они прилетели, мысли твои скакуны. Их присматривать нет нужды. Ну, то есть это мышление, разум подчинен уму. Жизнь страсти, разум подчинен телу, жизнь невежестве, разум подчинен душе, жизнь благости. Разумное существование означает всегда напоминать себя о Боге. Если человек не напоминает себя о Боге, значит неразумное существование. Надо задумываться о Боге. В этом заключается поддержание разума. То есть, если ты хочешь развивать свой разум, то тогда изучаешь, что как ты живешь, как относится к тебе Господь. Вот, допустим, чего Господь спросит тебя, с чего не спросит, такие размышления, это называется деятельность разума, уже в благости.
Какая разница, Феррари или ЗИЛ? Господь не спросит за уровень комфорта, а лишь о том, о скольких подвозил. Или считал себя совсем другого сорта. Не спросит также он и про уют. И про размеры дома он, увы, не спросит. Но уточнит, а сколько в нем нашел приют. А многих ты пускал, когда попросят. Господь не спросит, а какой была еда. А уточнит, я и с многими делился. Тебя касался чужой голод и беда? Или ты днями беззаботно веселился? Не спросит он тебя и про работу. Ты дворник был или директор, может? Но спросит, скольким оказал заботу? И скольких вообще жизнь тебя тревожит?
И так далее, видите, то есть это деятельность разума, то есть взаимодействие с Богом, с совестью определяет разумное существование. Поэтому без веры, без молитвы, без духовной практики никакого разумного существования быть не может, потому что когда судьба действует, что она делает? Она память. Память — это основная функция разума, запомните. Память всегда связана с судьбой. Чем сильнее действует судьба, тем ярче память, и она ярче связывает человека с собой. Постоянно думает о себе человек, когда тяжелая судьба приходит. И чем больше человек думает о себе, тем меньше он может взаимодействовать с Богом. И поэтому, что такое разумное существование? Надо заставлять разум переключаться на благодарность, переключаться на молитву, на совесть, на самоанализ, на глубину восприятия мира. Переключаться также надо на природу, потому что она наполняет тебя здоровьем. на добрых людей, вспоминать добрых людей, переключаться на Бога. И так человек может поддерживать себя в состоянии разумного существования. А судьба будет постоянно память переключать на проблемы, на заботы, на трудности, на страдания, на что все плохо, весь мир бардак, все люди дураки и так далее. И все вот это будет у тебя постоянно в голове крутиться, особенно если есть травматирующие факторы. И человек должен учиться жить, настраиваясь на знание, на любовь, на благодарность, на терпение, на совесть, на чистоту. И это называется самоконтроль или разумное существование. Принятие судьбы также – это вид самоконтроля, то, что Иисус Христос показал. Какие вопросы? Мы изучаем разум с вами сегодня. Ваш вопрос?
Да, как понять, например, центр разума любви чувствителен у мужчин?
Чувствительный мужчина – это значит, что когда жена говорит: «Ты почему так себе ведёшь?» И он такой: Она ему говорит: «Давай поговорим!» Он говорит: «Давай завтра, я сегодня устал». Ну, то есть чувствительный означает, он не терпит эмоции. Вот энергия любви пошла такая сильная, он такой... И все, его заколбасило. А женщина не терпит энергии знания. Мужчина такой на нее напирает: «Я тебе сейчас объясню». Она такая: «Господи, мне аж напрягается все в голове здесь». Она чувствует скованность какую-то. Ну, когда же он закончит вообще? Я не могу уже слушать. Уже и так все понятно. Ну, сколько можно?
А если она не напрягается, значит,
терпит? Ну, значит, она как бы не сильно чувствительно к нему относится.
Мягко говоря.
Грубо выражаясь, мягко говоря.
Не слишком умна.
Дальше.
Мы сегодня сами до лекции говорили про человека, моего знакомого, которого вы сказали, что разум слабый, в принципе, по природе. Что может помочь, вот то, что мы с вами изучаем здесь, может ли помочь ему развить этот разум?
Ну, конечно, разум развивается. Есть три вида слабости разума. Есть слабость, связанная с энергиями, но не всасывает энергии. Есть три энергии. Энергия воли, энергия знания, энергия воли, энергия терпения и энергия счастья. Слабость этих энергий приводит к чему? Разум безвольный, человек не может принимать решения. В знание не включает, значит, человек не изучает ничего, не исследует. И счастье означает, он подавлен постоянно, он как бы несчастный, чувствует себя несчастным. Это можно менять с помощью аскез. Пост увеличивает счастье, вот, контакт с солнцем увеличивает счастье, неподвижное положение тела и контакт с водой увеличивает терпение. И длительное движение, контакт с свежим воздухом увеличивает волю человека. Наступила грудь, что ж, пойду пройдусь. Вот, ну то есть это дальше, второй вид развития разума, это добрые дела, благочестие. Когда приходит плохая судьба, она нахлобучит человека, он такой весь, ему тяжело жить, все плохо вокруг. Когда человек добрые дела делает, он очищает эти связи социальные. И у него много добрых друзей, много хороших контактов, отношений, желание людям помогать. И это пересиливает страдания. Добрые дела разум делает оптимистичным по отношению к жизни. То есть он чувствует себя как-то оптимистичным. Ну вот, допустим, как добрые дела включают разум. Они наполняют таким чувством приятного, ну, счастья в отношениях с людьми, с работой, с близкими людьми. Это тоже включение вот этого разума, потому что есть люди, которые как бы не чувствуют счастья с этим миром взаимодействия. Значит, у человека разум не работает нормально.
что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала.
Любит работу.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше не стало.
Любит природу.
Немало дано жизнь земли и равнина морская.
Любит людей.
Весна давно, бескорыстная дружба мужская. Звоняка
любит отдавать себя.
Меня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Любит семью.
Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это.
И триумфальная музыка. Ну, то есть победа, победа. Знаешь, все классно будет, все отлично. Это проявление разума, связанного с взаимоотношениями с людьми. А есть еще разум, который связан с взаимоотношениями с Богом и с природой тоже. Допустим, разумное существование, связанное с природой, как проявляется человека. Вот он разумный, как бы по природе, он чувствует связь с природой, и он, это все влияет на его мышление, на его жизнь, на отношения с людьми, на все. Или вот новый шлягер у нас клуба «Благость». Эту тему тоже.
Я знаю, счастье есть на свете. Природа, горная река. И дождь, и теплый, сильный ветер. Напомнил наверняка. Разрешал однажды утром рано. Ты точно зарядишься чистой правой.
Разум, развитие разума. Какие дальше вопросы? Ну и с Богом, взаимодействие с Богом, тоже развитие разума. Да?
Как достучаться до детей?
Не надо никак ни до кого стучаться. Разум передается через трубочку добра. вот чтобы в сердце плюнуть знание, нужно через трубочку добра это делать. То есть очень глубоко вплевывается прям знание. И поэтому надо понять, что мешает. Мешает твоя карма. Твоя карма раздражает. То есть она тебя, ты смотришь на людей, вот это надо преодолеть. Сел, помолился, успокоился. И когда добро как бы у тебя в сердце идет к детям, ты в шуточку, то к жене тоже, в шуточку, по-доброму, не навязываясь. Не надо ничего там, типа знания как бы на них распространять, а просто говоришь, мне так классно было на улице пробежаться. И там постепенно идет процесс. То есть они сразу скажут, ну, тебе классно, вот ты и бегай сначала. Потом дальше будет глубже проникать это сознание. Потом они сами захотят постепенно. Потом они начнут так делать. Потом, ну, то есть идет изменение через доброту, означает легкий стиль отношений. Когда у тебя только появилась тяжесть, ты такой, да вы не понимаете, как правильно. Все, это значит, что ты знания не сможешь им передать, ты нахлобучен их кармой, их судьбой, их воздействием на тебя. А если на тебя судьба не воздействует, ты по-доброму настроен, значит, ты можешь передать знания, но знания в личной жизни всегда передаются ненавязчиво, через личный пример, через ощущение личного счастья, через поделиться, почувствовать, передать. Детки, смотрите, как хорошо на море, ну и так далее. То есть вот такое. Они сначала не будут воспринимать, но постепенно через доброту. Человек не может защищаться от доброты. Если ты радостно, по-доброму относишься, никто не сможет сопротивляться. Знание сначала на бессознательном уровне действует на человека и всегда его меняет. И в чем заключается знание наше? Если ты по-доброму настроен, что-то человеку говоришь, обязательно меняется его жизнь. Просто сначала это не видно, как айсберг, он сначала тает снизу, потом резко переворачивается, так сознание жизни. Неожиданно у меня жена начала ходить по 4 часа. Сейчас она в Израиле как бы, ну, так расслабляется немножко. А вообще она по графику прям дома ходит. Уже давно начала ходить. И так далее меняются взгляды, привычки близких людей. Благодаря. А раньше она мне говорила, ну, тебе нравится бегать, вот и бегай. Потом она по-другому начала говорить, ты сегодня бегал или не бегал? Она начала понимать, что это полезно мне. Потом начала понимать, что ей полезно, потому что подружки начали все ходить. Потом она сама тайком от меня начала с ними тоже ходить. Я говорю, тебе где была, не скажу. Что не дай бог будет, как я хотел, как бы не должно быть такого. Дальше вопрос.
Всегда иди дорогу добра.
Да, доброе отношение. Это означает сознание Бога. Вот есть мое сознание, оно, мы находимся под влиянием судьбы постоянно. То мне то, все, напряжение, несправедливость. А когда не твое сознание делает, когда ты находишься в состоянии доброты, чистоты, смелости, самоконтроля. Ну, доброта именно в отношении, это энергия, связанная, сознание Бога, связанное с личной жизнью. Это энергия любви. Доброта – это вид любви. Что ты стараешься не напрягаться. Не то, что ты не напрягаешься родственника, они всегда будут тебя напрягать. А ты стараешься не напрягаться, выходишь из состояния доброты и с позиции доброты, ненавязчиво, по-доброму, передаешь свои ощущения, как тебе это нравится, ты заряжаешь их своим знанием. Вот знание означает, вот как тебе это нравится. Вот что такое знание от природы, если я передам вот свое, как это сегодня один молодой человек, Паша и Маша пришли со мной побегать. И молодой человек бежал, он говорит, Олег Геннадьевич, с вами просто бежишь, такое спокойствие, и такое разумное существование, так классно, все понятно в жизни становится. Даже не надо вопросы задавать, все становится понятно. Передается сознание так, через доброту. А я по-доброму к ним, мои хорошие, побежим, все отлично. И они раз и передаются вот это вот сознание через доброту.
Если у доброты есть временной фактор, а как быть начальнику, командиру?
А там другое, есть.
А как об этом речь?
А надо понять отношения. Вот, допустим, если ты в семье находишься, через доброту действует вот этот центр разума. А если ты находишься на работе, то это через выполнение своих обязанностей, честное, и тоже благожелательность, доброжелательность по отношению к людям. Это уже другой центр разума, работает на работе вот этот вот работает. И здесь уже четкое выполнение своих обязанностей, честное, сильное отношение к людям. Доброта есть, но она фоном идет. Главное – это принципы, правила,
требования.
Ну, с добротой тоже. Но при этом строгость – основа. То есть, есть два типа отношений. Есть отношения в семье, доброта снаружи, строгость внутри. Отношения на работе – строгость снаружи, доброта снутри. То есть, доброта есть, но она на фоне знания идет. А в семейной жизни знания есть, но на фоне доброты. Ну, то есть, они меняются местами. То есть, очень важно не перепутать. Как бы, Господи, дай мне, пожалуйста, тонкую талию и толстый кошелек. Смотри, только не перепутай. Так и здесь тоже. Важно не перепутать. Если доброта снаружи на работе, а строгость внутри, тогда все, опа, понеслась. Важно не перепутать.
Вопрос,
дорогие. Да?
Вот я просто точно не могу повторить то, что вы сказали, представить идею. Вы поправьте, если я там что-то там это самое не точно говорю. Вот это та мысль, что вы сказали, что когда человек бескорыстен, то есть когда он идет по высокому пути, да, это ему приносит благо. А если он живет по инстинктам, то он деградирует. Вот как бы, да, вот. А я вот думаю про тех людей, которые как раз пошли ради других на жертву, там Януш Корчик, ну и многие другие примеры. Учителя духовные, которые принимают огромное количество учеников и принимают на себя такую карму, да, вот как Иисус пошел на крест за людей. То есть в данном случае как бы для, ну, вот для нас, для обычных людей, да, как здесь? То есть это не всегда...
Ну вот смотри, вот давайте возьмем позицию духовного учителя с позиции, что он справляется и с позиции не справляется, да, двух позиций. Мы знаем, что людям возвышенным, духовным, Бог дает ношу тяжелее, Он испытания дает тяжелее. И одни справляются, то есть ну, старший духовный учитель не воспринимает жизнь так, как мы воспринимаем. Мы с позиции самосохранения действуем, а он с позиции более высокого восприятия жизни. Вот представьте, если бы вы знали, где вы будете в следующей жизни от таких вот поступков, если бы вы это глубоко понимали, тот дом, который вам уготовлен наверху, то вы бы сильно беспокоились о том, что здесь происходит, если бы вы этот дом уже чувствовали свой, допустим, ну, допустим, вы снимаете квартиру, допустим, в России, а у вас есть крутая просто дыра, просто крутая в Израиле, и вы паритесь по поводу русской квартиры. То есть у вас такая дыра крутая, как бы в Израиле, в России квартира там не имеет значения большого. Когда ты имеешь, как бы, уже на Средиземном море, тут вот такую, как бы...
Если ты живешь в России...
Да, лучше не дыра, квартира, лучше байт, это уже вообще, как бы, это крутяк.
Ты живешь в России, а вот эта квартира, которая в Израиле, она уготована, но ты не знаешь вообще...
Когда тебе спокойнее будет жить, ты спокойно, да. Ты чувствуешь, что у тебя есть байт, и тебе как бы что-то просит. Ну, я просто, а там, если ты на небе уже имеешь свое жилье, так это еще вообще круче. Поэтому человек, который знает будущее свое на небе, он здесь не парится, что с ним будет. Он очень сильно предается, жертвует своей жизнью, потому что знает, что будет высшее благо от этого. Все равно мы живем своим благом. Нам все равно вопрос, что является благом угодным Богу. Некоторые люди говорят, вообще не надо, чтобы тебе какое-то благо было. Нет, почему? Живи ради своего блага. Просто пойми, что для тебя благо. И тогда будет классно все. Высшее благо, вот что самое главное. Высшее благо. Научиться понимать. Но есть духовные учителя, которые ломаются. От нагрузки ломаются. Они совершают греховные поступки какие-то, ломаются, то есть они выходят из нормальной равновесия. Но даже в этой неудаче на самом деле нет ничего плохого, потому что Бог их так любит, что Он все равно ему готовит после испытаний очень светлое будущее. Но те люди, которые этот надлом их воспринимают слишком серьезно и начинают их осуждать, они все деградируют. Потому что возвышенных людей осуждать не надо. Это опасное мышление. Но если возвышенный человек сломался, это не твое дело, это его отношение с Богом. Разок один возвышенный человек сломался, я решил за него помолиться. Не только я, а целая команда, мы начали молиться за него. И потом, когда мы проанализировали, что произошло, мы поняли, что ни у одного из нас он молитву не принял. Это значит, что он выше нас, и как бы мы за него, как бы яйца курицу не учат, то есть мы за него не можем молиться. Ну, то есть он выше нас, и то, что с ним произошло, это не наше дело. Вот это надо четко понять по отношению к старшему, такой закон. Есть те, которые собой жертвуют, они справляются, и они как бы победители, хоть они и погибли, но они победили. А есть те, которые деградируют, ну как не то, что они деградируют, но как бы ломаются. И это тоже не наше дело. Есть высокий путь, и он гораздо тяжелее, чем низкий, поэтому не надо сравнивать. Да?
Уточните, пожалуйста, еще раз, не совсем поняла. На работе. Что значит добрый? Можно ли делать добрые дела на работе?
Можно, но строго. Потому что иначе сядет на шею все. Мгновенно. Вы даже не заметите, как это произойдет. Будут вас эксплуатировать и потом обижаться на вас.
Внутри, а снаружи нужно быть строгим? Как-то
снаружи строгим.
Но это просто функционирование. Как делать добрые дела на работе?
Ну, делать снаружи строго, внутри добрый. Там живут несчастные люди, дикари. Лицо ужасное, доброе внутри.
Только работать правильно. Нету там возможности делать.
Есть возможность.
Но почему? Я же всех рабочих привлек, добрые дела делают. Они со мной все ходят в больницу. Они со мной все...
Они увидели просто, что он честно работает. Он долго доказывал у себя на работе, что он честно работает. Его все уважают как работника. И дальше сколько хочешь, доброе дело делает. Я уважаю все идти, привлекаю всех. Они все ходят и с ним, и помогают пожилым людям.
Работать. Что же это доброе дело?
Сначала выполнение своего долга. С позиции знания действия на работе идет. Сначала выполнение своего долга, а потом что хочешь. Когда тебя уважают все как сотрудника. Если представь, там балдеешь, как бы ходишь такое, плюешь на все. Пойдемте делать добрые дела. Да иди ты вот здесь свои обязанности выполнять. Сначала научись, потом добрые дела будем делать. Да?
Если у мужа разум слабый, ему не хватает силы воли.
Всегда у мужа слабый разум. Женщина не может быть, чтобы у мужчины был сильный разум. Такого не может быть просто. Потому что всегда хочется больше.
Потому что ей хочет, потому что она так его видит.
Да. Я не видел ни одну женщину, чтобы... Вот вы спросите у моей жены, у меня сильный разум или нет. Она вам скажет да, но сама подумает, но не очень. Женщина всегда, она на вырост мужика как бы всегда настраивается. Она его всегда воспитывает.
Воспитать невозможно.
По-доброму надо. Возможно. Женщина – это благословляющая сила. Вы даже не представляете, сколько у вас энергии воспитательной внутри. Надо просто правильно ее использовать. В основном женщины неправильно используют, потому мужиков убивают в основном, уничтожают своей энергией вот этой вот. Да ты идешь себя как... И он такой... Вот, а надо наоборот помолиться по-доброму и сказать, ты у меня такой классный. Ты у меня вот-вот уже пойдешь на работу, прям чувствую. И он такой, да никогда не пойду. Она же действует на него, он такой раз, пошел на работу. Есть мужчины сильные, которые, как бы жена ни говорила, он будет просто делать, зная, что это правильно. Хоть ей неприятно, что так на него как бы. А есть слабые, которые не могут, и с ними надо аккуратно. Тогда женщина должна быть сильнее уже, по-доброму, ну, предлагать все.
А если женщина внутренне, она сильнее мужчины?
Но... Женщина всегда внутренне сильнее мужчины, всегда. И в этом проблема. Вы не понимаете это.
Да.
Что женщина всегда сильнее мужчины, внутренне. Не характер, у женщины всегда сильнее намного. Мужчина слабый характер, у него сильная воля. Это разные вещи. Есть характер, это то, что дано человеку, а есть воля, это то, что он вырабатывает. Поэтому мужчина силен своими приобретениями в жизни. Он должен приобретать силу мужчины всю жизнь. А женщине сила дана от природы. Поэтому мужчина парится, а женщина не парится. Не работает. Ну и как бы она и так все у нее есть. А мужчине надо развиваться, преодолевать все, так, идти вперед.
А если он не хочет развиваться и преодолевать?
Значит, у вас тяжелая семейная судьба. Значит, вы набедокурили в прошлом. Что-то надо принять судьбу и потихоньку его подпинывать.
По-доброму.
По-доброму.
Нежно.
Нежно.
И тогда, если женщина, она развивает свой разум правильно, это влияет?
Через себя всегда. Развитие через себя идет. Сначала внутри себя победил, потом в отношениях победил, потом он меняется. Но вы никогда не будете удовлетворены. У меня одна...
Именно я или все женщины?
Все женщины. Я одна женщина приходит, у меня женщина одна приходит, у меня муж говорит такой вообще, он не развивается, нифига, курит там. И оказалось, муж недалеко, я говорю, ну позовите его. Он подходит такой, да, Олег Геннадьевич, я вот плохо развиваюсь. Курю еще, но в 10 раз меньше, правда. Начал молитву читать понемножку. Уже бросил мясо, только рыбу. Я думаю, блин, мужик классный, уже и на лекции ходит, и уже почти не курит, и уже молится. Ей все мало. Она мне говорит, я не могу с ним жить, он не развивается, вообще тупой. А он у нее вообще уже как огурчик почти. Ну, то есть, как бы, женщина никогда не будет. Потому что женщина же из чистоты соткана, а мужчина из действия. А ее стандарты чистоты для мужчины очень высокие, всегда будут.
И вот тот вопрос, вы сказали, надо принять свою судьбу, а перед этим мы когда говорили, вы тоже говорили, что жизнь разная, это когда мы принимаем свою судьбу, но при этом мы проводим молитвенные ретриты и мы побеждаем судьбу.
Да.
И как это? Чтобы победить судьбу, ее надо сначала принять?
Да, однозначно. Если не примешь, никакой победы не будет. То есть мужу надо сначала, вот вы не принимаете, вы смотрите на меня, у вас от мужа страдания, это значит, вы не приняли еще. Надо сначала принять. У меня муж хороший. Все.
Он хороший.
Все. Вот с этого начинаем. Дальше он сразу меняется. Вот вы сказали хороший, он раз меняется в лучшую сторону. Поэтому говорю, надо славить Господа. Не ругаться на судьбу, а славить. Вот на это прославление, переключение на состояние прославления, это и есть деятельность разума. Сильный разум означает, я славлю. Все, я как бы хорошее вижу в первую очередь. Спасибо вам большое. Пришли на лекцию. Счастья вам всем, здоровья. Спасибо.